«Умная политика» с Алексеем Чесноковым.
У нас продолжается «Умная политика». Алексей Чесноков. Алексей, вы на связи?
Да, конечно. Добрый вечер.
Еще раз напомню, что телеграм-канал «Чесноков», где только что была разобрана ситуация как раз с доцентом, с профессором Рудена, насколько помню, вы, Алексей, заинтересовались, который был на нашей коллеге, тоже рассматривали. А телефон для наших слушателей, которые хотят задать вопрос Алексею, 8495-232-1559, 8495-232-1559, или, пожалуйста, пишите на WhatsApp, Viber, SMS. Все мы объявляем периодически эти номера телефонов, поэтому я вот этим некоторые вопросы могу зачитывать. Но я пока вот читал, пока были шли новости, Алексей, вот многие спрашивают, что вот у нас такая вот ситуация уникальная, что никогда еще не было такого вот политического затишья, когда о чем-либо можно было говорить, потому что даже оппозиция у нас никак не проявляется, ничего не собирает. У нас действительно вроде такой ситуации-то никогда и не было, потому что как мы можем оценивать, даже если, наверное, только по социологическим каким-то измерениям, хотя и тоже, наверное, непонятно, что именно мерить-то. Вот как неделю еще одну провели на самоизоляции, как промолчали политики или что?
Ну, здесь я с вами согласен, здесь действительно довольно мало фактуры. Социологи, конечно, опрашивают граждан, но, во-первых, это делают дистанционно. Телефонный опрос все-таки не совсем то, что опрос лицом к лицу. И понятно, что не все люди более здесь искренне относятся к тем или иным ответам. Партии, политики, ну что же, они оказались тоже довольно застигнутыми врасплох, довольно плохо подготовленными к этой ситуации. И кто-то растерялся, кто-то не смог предложить каких-то форматов, которые бы людьми были восприняты позитивно. Но, собственно, партии же создавались не для того, чтобы помогать людям, да, а для того, чтобы принимать законы. Я вот говорю, может быть, кому-то не очень нравящиеся вещи, но партии должны спрашивать с чиновников и действовать политическими методами, менять чиновников, когда чиновники не выполняют свои обязанности, и влиять на назначение ответственных людей, тех же чиновников, с учетом их политического опыта. В этом задача партии. Партия не собес, она не должна обеспечивать людей масками. Хотя вот «Единая Россия» взяла на себя такую функцию, да, и вот я смотрю, насколько они стараются в этом плане. Я это говорю не с точки зрения пропаганды, а с точки зрения, ну, реальной фактуры. Да? Другие партии тоже пытались с какими-то инициативами выступать, но их возможности, конечно же, меньше. Да? Есть партии, как КПРФ, которые пытались оседлать протестную такую волну, негативные настроения, которые были у людей в связи с этими режимами самоизоляции, с тем, что власти не сразу среагировали на те или иные проблемы, но это тоже не особо удалось, потому что люди же чувствуют, когда пытаешься нажить политический капитал на беде, да, и, по сути дела, об этом идет речь. И в данном случае единороссы, мне кажется, выступили более продуктивно. Хотя, еще раз подчеркну, базовая основа, базовый подход в том, чтобы не заменять собой государство, не заменять собой социальные службы. Государство должно работать. В этом смысле волонтерство – вещь очень хорошая, полезная и правильная. Но, опять же, государство оказалось тоже в тяжелой социальной ситуации. Где взять такое большое количество людей, которые бы выполняли вот эти функции поддержки, например, пожилых людей, тем, кому больше 65 лет? Не всем же это оказалось доступно. В этой связи политическая повестка действительно сильно поменялась. Я думаю, что постепенно она войдет в традиционное русло, и опять будут те вопросы, которые традиционно волновали наши политические силы, ну, добавится какая-то часть вопросов о том, как работает государственная машина в период вот подобного рода кризисных ситуаций, общемировых кризисных ситуаций.
Ну, хотя, ну, с другой стороны, я вот думаю, с учетом новых правил, как будут проходить митинги, это, наверное, достаточно интересно, потому что если больше 10 не собираться и метр соблюдать дистанцию, вот как протест в таком случае организовать, не нарушая закон, смотрите, я не знаю.
Смотрите, многим не нравится моя позиция, я придерживаюсь следующего формата. Митинги – это такая хорошая история, когда у вас значительная часть населения не имеет возможности доступа к каналам коммуникации. А если такие каналы есть, то митинги бессмысленны. Ну, то есть, что имеется в виду? Вот раньше, 100 лет назад, на митинги выходили, потому что у рабочего класса не было возможности достучаться в газеты. Да? И митинг – это было мероприятие, сразу было видно. Это инструмент давления на власть, инструмент донесения своей точки зрения. Сегодня каждый человек может завести себе канал в Телеграме, страничку в интернете и высказывать свою точку зрения, соединять точки зрения разных людей на этой площадке. То есть, в принципе, современные коммуникации предлагают настолько широкий перечень возможностей для политической мобилизации, что вот эти традиционные методы, митинги, шествия, демонстрации, они уже не нужны. Вот на самом деле не нужны. Потому что когда у вас есть 100 тысяч голосов в интернете, отданных за то или иное решение, то зачем вам демонстрация? У вас уже есть, власть не может не учитывать эти 100 тысяч голосов. От того, что выйдете вы на улицы и пройдетесь с этими лозунгами, вы только помешаете другим и, может быть, создадите дополнительный негатив. А так вы никому не мешаете, вы выступили, высказали. И если вы думаете, что власть это не замечает, то это неправда. Власть довольно чувствительна к любым информационным сообщениям, потому что, во-первых, митинг закончился, и вы разошлись. А ваша страничка в интернете останется и будет еще долго висеть с вашими требованиями, с вашими лозунгами. И если вы будете грамотно вести себя в интернете и пропагандировать свою точку зрения, то вы сможете набрать большое количество сторонников. В этом смысле я как раз, как принято говорить, апологет электронных форматов политической активности.
Алексей, вам, наверное, везет, потому что я вот на выходные попытался вот посмотреть другую точку зрения, которая, может быть, не совпадает с моей как раз вот в современных коммуникациях. Вы знаете, кроме бреда, который набирал каждый день, даже иногда 400 тысяч просмотров, я ничего не видел. То есть,
вот вы уникальный человек, Валерий. Есть такое, знаете, знаменитое когнитивное искажение. Люди очень редко хотят видеть точку зрения, которая с их точкой зрения не совпадает. Как правило, люди в интернете ищут точки зрения, подтверждающие их позицию. Но есть такая, да, такой настрой. И в этом смысле, опять же, нужно повышать культуру работы. Вот мы же, к сожалению, довольно... Знаете, это как гвозди компьютером забиваем, и мы используем каналы коммуникации исключительно для примитивных операций. А если подходить к ним как к инструментам влияния, как к информационному оружию, как к политическим инструментам мобилизации, участия и так далее, то это совершенно другой подход, совершенно другой коленкор, как принято говорить. Вот, к сожалению, этому не учат. Вот я даже обучая политологов в Высшей школе экономики и сталкиваясь с выпускниками других вузов, часто вижу, что их компьютерная грамотность высокая, а их коммуникационная грамотность довольно низкая. То есть они не очень хорошо понимают, как вести себя в этом новом мире.
Алексей, на самом деле, вот я многие наши слушатели почему-то считают, что мы либералы. И странно, что
мы... Ну, в какой-то мере мы либералы.
И мы странно, что мы присутствуем на Вести ФМ, а не на другой радиостанции. Я хочу сказать, что я тут во многом с вами согласен, что надо все проверять информацию. Когда я смотрел как раз вот эти ролики, выступления, которые набирали достаточно большое количество, я прежде всего смотрел на не то, что нравится мне или не нравится позиция, я смотрел на факт. И после этого, как любой информационщик, как вы тоже говорили, что пытался вот проверить... этот факт проверить. Я, вы знаете, я докопался до некоторых врачей, которые не получали якобы заработную плату за положенное, или что-то они говорят, что у них чего-то не хватает. Я, честное слово, я дозвонился до такой глухомани, все это выяснил. Мне просто было интересно. Это действительно была чушь. И эта чушь набирала большое количество голосов. Не то, что я, говорю, не хотел это видеть, но мне это поражает просто. Меня другое еще поражает. Почему очень многих людей на Украине заинтересует наша ситуация, которая достаточно тоже набирает большое количество просмотров, но как будто у них свои там дела.
Вот смотрите, давайте я вам скажу, вот не знаю, кто там нас считает либералами, я вот часто встречаю людей, которые сначала назначают кого-то либералом, а потом говорят, ну посмотрите, он же просто моральный урод, поэтому все либеральные моральные уроды. Но так нельзя действовать. Конечно. Вот это вот навешивание ярлыков – это глупость. И если вы думаете, что все либералы – идиоты, то вы тоже недалекий человек. Или если вы думаете, что все те, кто считает, что либералы – это нехорошие люди, это все правильные и там, грамотно рассуждающие, это тоже не так. Давайте посмотрим, повстречаемся в студии с теми людьми, которые там критикуют либералов. И вы сразу поймете, что те, кого они называют либералами, на самом деле либералами не являются. Это же вы как, знаете, у нас привыкли раньше называть. Вот, либерал, демократ и так далее. Навешивали ярлыков и сами боролись с этими ярлыками. Возвращаясь к нашей истории по поводу проверки информации. Мы живем, к сожалению, в эпоху информационного шума. И мы вынуждены все время перепроверять, тратить огромное количество времени на перепроверку информации. Даже самые солидные люди, вот знаете, я недавно видел очень интересное интервью, казалось бы, меня завлекали, посмотрите интервью видного профессора-вирусолога по теме вот этого самого ковида. И я кликнул, потому что мне показалось важным и интересным его должность. Он директор какого-то института. Вот этот человек начинает рассуждать, и я все-таки действительно немного разбирающийся в том, что такое научная точка зрения, что такое ссылки на информацию. Я сразу понимаю, что этот человек торгует одним – эмоцией и должностью. У него нет даже понимания, что люди, которые его слушают, в первую очередь ориентируются на его статус. А он нес абсолютную чушь, ненаучную, не ссылаясь ни на какие исследования, не ссылаясь ни на какие фундаментальные разработки. Просто говорил, как ему казалось, людям понравится. Но это действительно дискредитация медицинского и биологического образования, извините. Возвращаясь к нашей истории, я думаю, что нужны специальные курсы для старшеклассников, я думаю, что нужны специальные курсы для научных работников по поводу того, как работать с информацией. К сожалению, мы живем в мире, когда вот в этом шуме многие пытаются цинично заработать себе деньги, продавая информацию, которая хорошо покупается. Какая информация хорошо покупается? Страхи, да? И деньги. То есть там, где вам предлагают какие-то скидки, там, где вам предлагают... Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, как известно. Или страхи, где вас пугают, и вы потом боитесь, что сделаете что-то не так, и вынуждены действовать так, как хочет тот, кто пугает вас этими страшилками. Это же известная история.
У нас, говорят, теперь много звонков. Давайте послушаем.
Отлично.
Слушаем. Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вы слышите меня?
Прекрасно.
Пока да.
Я хочу... Звать меня Владимир, я из Подмосковья. Я хочу осветить некоторые моменты, которые, к сожалению, Алексей Чесноков не стал глубоко обсуждать. В частности, о том, как оплачиваться, как должны жить врачи, которые напрямую не занимаются вирусами, но вынуждены принимать кучу больных. Я скажу как конкретный случай. Город Новосибирск, Брянской области.
Владимир, у нас сейчас, смотрите, мы запишем ваш вопрос, потому что у нас сейчас мы прервемся на новости, а уже после Алексей ответит уже после новостей.
Политика с Алексеем Чесноковым.
У нас продолжается «Умная политика» с Алексеем Чесноковым, телеграм-канал «Чесноков». Вопросы у нас от наших слушателей есть. Вот на связи у нас Вадим. На предыдущий мы не успели записать, но, надеюсь, запишем, мы ответим. А вот Вадим, давайте послушаем. Алексей, вы слушаете, кстати говоря?
Да, конечно, конечно.
Вадим, теперь с Вадимом надо связаться.
Да, алло, добрый вечер. Я в эфире, меня хорошо слышно? Это Вадим.
Да, Вадим, Вадим, пожалуйста. Добрый вечер.
Санкт-Петербург. Вопрос следующий таким образом звучит. В предыдущей части до новостей вы говорили о том, что социальные сети вполне себе заменяют митинговые собрания, протестные и тому подобные акции, которые раньше могли бы быть выражены в силу отсутствия коммуникаций только вот таким образом. Вас не смущает тот момент, что за всеми этими самыми коммуникациями современного характера, я как специалист в IT более чем с 35-летним стажем, могу вам сказать, что никакого здесь свободного волеизъявления нет, потому что большая часть этих самых соцсетей создана на территории Соединенных Штатов, серверы находятся там же, в лучшем случае зеркальные сервера находятся в Англии. Ну, может быть, одноклассники предъявляют собой какое-то исключение. Тогда о каком мы можем с вами говорить свободном волеизъявлении через социальные сети, когда в силу анонимности участников этих самых волеизъявлений вы не можете понять, является ли вот эта группа 100, 150 тысяч человек действительно реальными людьми, изъявляющими свою волю.
Или Вадим, извините, а можно я просто уточняющий вопрос вам задам тоже? Вы сказали 35 лет. Ну, просто мы с Алексеем проверяемся. Вот. Вы с 85-го года занимаетесь IT в России?
Да нет, извините, я ошибся. Не 35, 25.
Понятно.
С 95-97 года.
Ну, мы вопросы нам поняли.
Послушайте, да. Во-первых, речь шла ни о каком волеизъявлении. На митингах волеизъявления не происходит. Речь шла об информировании. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы вам высказать свою точку зрения на те или иные процессы, не обязательно там погружаться в то, где находятся сервера. Извините, давайте называть вещи своими именами. А вот большинство журналистов, которые сейчас говорят о том, что сервера находятся за пределами России, они по каким каналам это все говорят? И на каких серверах размещены все их точки зрения? Ну, давайте тоже не утрировать. А то сидит такой дятел и говорит, вот все находится, я не нашего радиослушателя имею в виду, вот все находится на Западе. И вещает при этом, спокойно рассказывая, высказывая свои представления через эти самые сервера. Ну, что мы сказки-то рассказываем? Если у вас есть мнение, оно обязательно может быть высказано. Я не вижу сегодня ограничений. Но если ваше мнение глупое, или если вы не можете свое мнение представить, или если ваша точка зрения не разделяется большинством людей, ну тогда с этим надо что-то делать вам самим. А так очень просто сказать. Вы знаете, сервер Фейсбука находится где-то там, пишите в Телеграме. Не нравится вот людям то, что я пишу в Телеграме. Они отписываются от моего канала. Нравится, они подписываются. Вот и все. Та же самая история и с Фейсбуком, и с Одноклассниками, и с другими социальными сетями, Mail.ru там и так далее. Я не очень понимаю, в чем проблема. Мы каждый раз находим объяснение, что у нас не так для того, чтобы что-то не делать.
Вопрос от слушательницы нашей Татьяны из Москвы. Она тоже спрашивает про поводу желтых жилетов. У них что, тоже не было коммуникаций?
Конечно. Это отсталые механизмы коммуникации. Ну и где ваши желтые жилеты?
Ну, еще не факт. Ну, может быть, они, кстати, вернутся. Я не знаю, их-то сейчас
нет.
Ну, когда
вернутся, тогда и поговорим. Как только первое же дуновение этого самого кризиса, сразу же перестали эти желтые жилеты. А если бы они сумели выйти на новые современные способы коммуникации, то, может быть, сейчас они бы уже совершенно по-другому бы выглядели. Я, кстати, хотел бы напомнить о том, что желтые жилеты часто формировали свою позицию не для того, чтобы добиться результата, а для того, чтобы создать некое шоу вокруг всего этого своего действия. Вспомните, сколько они процентов набрали на выборах, в которых они там принимали участие. Помните местные выборы, в которых они пытались участвовать. Почти ничего не набрали. Почему? Потому что все основывалось. Я же сам был во время этих самых мероприятий «желтых жилетов». Я видел, как это все организовано. Да, это старые форматы коммуникации. И они будут уходить в прошлое. Они будут проигрывать раз за разом.
Ну, Алексей, наша любимая тема Украины, когда националисты, которые имеют, как все говорят, 2-3%, практически не представлены в Верховной в Раде, тем не менее формируют фактически политику государства. Хотя они,
во-первых, давайте называть вещи своими именами. Националисты на Украине представлены во многих средствах массовой информации. У них прекрасно организованные коммуникационные сети, у них прекрасные представительства в социальных сетях, действующие не только как механизмы информирования, но и как механизмы мобилизации перед акциями. Это что, для кого-то новость? Поэтому, когда мы говорим, что националисты не представлены в парламенте, но при этом имеют очень серьезное влияние, это еще раз подтверждает, что сегодня серьезный блогер со 100 тысячами подписчиков, фолловеров, гораздо более влиятельная персона, чем депутат Государственной Думы. Вот это, к сожалению или к счастью для кого-то, парадокс нашего времени.
Не, кстати,
сегодня вот, блогер, да, у которого в Инстаграме миллион или там сотни тысяч подписчиков, это вообще-то довольно серьезное средство массовой информации, которое влиятельнее, чем многие газеты, журналы и даже многие телеканалы.
Давайте послушаем вопрос. Мы к этой теме сейчас вернемся, но вопрос, чтобы от слушателей, чтобы уже долго ждет Лидия Александровна, если не ошибаюсь.
Да.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый день. Я плохо слышу. У меня вопрос не такого глобального характера. А вот вы возвращаясь как бы к прежнему часу вашей передачи, вы сказали, что можно задать вопрос, не обязательно выходить на митинги, а задать вопрос по сайту, там где-то выйти в прессу. А когда вот, например, это невозможно сделать. У меня, например, нет интернета, ничего. Я не могу этого сделать. Вопросы у меня накапливаются. А когда есть горячая линия, допустим, президента, я задаю вопрос, мне отвечают, что очень, если он покажется нам интересным, то мы его зададим. Значит, я зависима от кого-то. Это первый вопрос. А второй вопрос. Почему с меня должны вычитать 4000 рублей за то, что у меня нет интернета, и я не могу не поставить никакое устройство?
Какие 4000?
Чтобы себя отслеживать.
Какие 4000, извините?
Какие 4000?
Лидия Александровна, можете нам сказать? А то нам интересно стало. Ну ладно, давайте второй не будем отвечать. Мы не поняли по поводу вот 4000. Что за 4000?
А 4000 мне уставляют, что я не могу, у меня нет устройства, которое я на изоляции сижу, не могут некуда поставить устройство, у меня нет интернета. У меня не к чему подключить, у меня же антенна, словно телевизор сломался. Я вообще как в камере сижу.
Ну, мне кажется, нас, конечно, вас жалко, но мне кажется, что это вот как раз эти вопросы достаточно решены, они в том числе по телефону решаются. Мы сейчас к этой теме на ответ вопрос. Алексей, мы сейчас прервемся на несколько секунд. Напомню, что у нас умная политика, Алексей Чесноков.
Вести ФМ.
Продолжается умная политика. Алексей, вы ответьте.
Ну, я, честно говоря, воспринимаю этот случай как некий казус. Мне Лидию Алексеевну, да, звали нашу радиослушателя.
Да, да, абсолютно.
Я понимаю, что это исключение из правил. Я смотрю на большинство тех людей, которые сегодня меня окружают, они пользуются всеми средствами коммуникации, невзирая на возраст. Среди них есть и дети до 10 лет, есть и пожилые люди после 70. И многие из них и пользуются Сбербанком, извините, не буду рекламировать, банком онлайн, пользуются разными коммуникаторами, мессенджерами, читают средства массовой информации в интернете. Да, они не всегда могут отличить фейк от достоверной информации, правду от вымысла. Но в целом они довольно активно используют эти каналы коммуникации. И я думаю, что будущее все-таки за ними.
Ну, а что касается вопроса нашего слушателя, вот он спрашивал, почему на горячую линию, когда президент дозванивается, не отвечает, я хочу напомнить, что да, дозванивается 4 миллиона человек, и, если не больше. Мне кажется, это просто тут вопрос уже...
Ну, давайте так.
Удача идет и конкуренция.
По поводу горячей линии. Насколько я знаю, по итогам горячей линии, во-первых, составляются специальные аналитические записки. Это всегда делается. Там выкладывается, на какие темы задаются вопросы президенту, что волнует граждан. Вот сколько там по ЖКХ, допустим, сколько по внешней политике, сколько там по законам и так далее. Это первое. То есть, в принципе, любой голос, любой вопрос, который он учитывается, он не пропадает. Во-вторых, самые интересные вопросы, они рассылаются по тем ведомствам, которые отвечают содержательно, отвечают за решение этих самых вопросов, решение этих самых проблем. Поэтому, честно говоря, я понимаю, что из 4 миллионов задающих вопросы президенту не все могут быть удовлетворены, не все считают. Ну, понятно, что все хотят, чтобы их услышали в прямом эфире. Но, наверное, это невозможно сделать, мы же все это тоже хорошо понимаем. Но если вопросы поступают, они учитываются, они никуда не деваются. И я в этом смысле абсолютно уверен, что эта ситуация вполне операбельная. Ничего здесь такого нет.
Даже наоборот хорошо, это своего рода социологический опрос, как говорил сам Путин, потому что действительно администрация президента все это систематизирует и пытается уже на эффективность на переназначение тоже влияет.
Никакой социологический опрос вам даже не даст такой правильной картины, потому что если люди звонят, они более мотивированы, потому что социологи часто они опрашивают тех людей, которые не энтузиасты, они не активные, они просто высказывают свою точку зрения. А звонят-то люди в основном те, которые хотят решить проблему, то есть они заинтересованы, то есть это срез очень активной части общества, этот момент тоже нужно учитывать. И второй момент, это не совсем социология, это даже более глубокая вещь, да? То есть в этом смысле я думаю, что это правильная совершенно технология снятия информации о проблемах.
Алексей, вот, кстати говоря, отталкиваясь от того, что вы сказали, что блогер со 100 тысячами фолловеров может стать круче депутата Государственной Думы, это круче, это мое слово, что в таком случае, вот если будет сейчас электронное голосование в двух регионах проведено экспериментальное в сентябре, в таком случае там у нас моего блогера, что ли, увидим?
Ну, нет, дело же не в том, что блогеры все попрут в политику, хотя мы знаем, что многие из них действительно и хотят, и даже уже выдвигались. Вообще, давайте начнем с того, что завтра только Центризбирком будет заседать и принимать решения по всем аспектам этого самого голосования. То есть мы документы получим только завтра, поэтому давайте не бежать впереди паровоза, не говорите, в каком количестве субъектов все-таки будет это самое электронное голосование. Что касается блогеров же, они не обязательно могут повлиять через свое участие, они могут повлиять, высказывая позиции о ходе голосования, по наблюдению за голосованием. Понимаете, это канал, который доступен для большого количества народу, поэтому, когда блогеры оказываются в фокусе избирательной кампании, это не обязательно реализация пассивного права быть избранным. Это реализация той самой роли, которая приписывается нами гражданскому обществу. Наблюдение за тем, как формируется власть в том числе.
Алексей, я не могу это не прочитать, потому что меня это, конечно, возмущает. Что такое? Это кощунственно штрафовать бабушку за отсутствие интернета. Кто вам сказал, что мы, уважаемые слушатели, что из Новосибирска, что мы пытаемся оправдываем, что его штрафовать? Это вообще фейк. Никакого штрафа нет такого. Почему мы спросили с Алексеем? Потому что ничего подобного не существует. Это кто-то распространяет информацию, как и в Москве распространяет, о том, что если не сдать на антитела, то будет штраф 15 тысяч. Мне так родителям сказали, они теперь боятся, что если они не могут по состоянию здоровья пойти, что им пришло приглашение, что они их оштрафуют на 15 тысяч каждого. Это вот таких фейков мы видим каждый день. И поэтому мы никак... Конечно, мы только за бабушку, чтобы ей помогли.
Но вот знаете, это печально для меня, как для человека, который, к сожалению, смотрит на всю эту ситуацию еще и как исследователь. Печально, что мы тратим большое количество времени на поиск вот этих фейков, разбор этих фейков, да, и их опровержение.
Причем в прямом эфире.
И да, вы знаете, еще что жалко времени, которое на это уходит. То есть вместо того, чтобы продуктивно тратить силы на какие-то важные позитивные вещи, мы оказываемся в ситуации, когда вынуждены перепроверять чуть ли не запятые в тех или иных сообщениях, которые до нас доходят. Это огромная потеря энергии, поверьте. Но от этого никуда не деться, потому что чем больше у нас будет ложной информации, на основании которой мы принимаем решения или даем оценки, тем хуже будет для нас, для всех. Что касается вот всех этих историй, надо также понимать, что информационные все эти каналы – это арена борьбы. Борьбы не только государств, как сейчас принято говорить. Помните нашего радиослушателя, который несколько минут назад говорил о том, что там серверы где-то находятся в Соединенных Штатах, в Великобритании и так далее. Это не суть важно. Человек по своей природе, он не только же снимает информацию, он эту информацию распространяет, он влияет на других людей. И в этом смысле он часто влияет не потому, что он ошибается. Ведь есть, например, люди, которые искренне поверили в информацию и дальше ее распространили. Они были обмануты и продолжают уже обманывать других. А есть люди, которые понимают, что это обман, и распространяют этот обман, чтобы повлиять на мнение других людей в своих каких-то корыстных политических или экономических финансовых интересах. Для кого-то это секрет? Нет, это природа человека. Мы от этого никуда не денемся. Но так же, как и, например, вы же понимаете, что большое количество жуликов, которые звонят и там торгуют какими-то ненужными вещами, да, ну, с этим сталкивались все, наверное, наши радиослушатели, они же не придуманы кем-то. Это реальные люди, которые на этом зарабатывают деньги, впаривая пенсионерам, например, какие-то ножи, которые не режут, или обманывая доверчивых пользователей телефона, звоня якобы из банка и предлагая им какие-то карты с предложением открыть им код, пин-код. Да? Ну, это же люди, которые пользуются тем, что граждане не обладают достаточной информацией. Такова природа человека. Это же, понимаете, это же не фейк в том смысле, что кто-то там случайно создал вот эту неправильную трактовку. Это сознательный обман, жульничество.
У нас еще один вопрос есть от слушательницы, если на связи.
Да, здравствуйте, это Ольга Евгеньевна.
Здрасте.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Не кажется ли вам странным, что врачам обычным, нековидным, урезали зарплату, выплатили голый оклад?
Так, это первый вопрос. Второй.
Без надбавок обычных, привычных.
Ольга, мы поняли, потому что у нас очень мало времени остается. Я понял, ну, понятно. Так, второй вопрос.
Да. Второй. В начале ковида у нас в некоторых регионах перекрыли въезд в регионы, и в местные власти. Из Москвы последовал окрик. Ну вот из Чечни вам человек звонил, все рассказал.
Вы где живете?
Из Москвы последовал окрик, и они снова открыли. А теперь видите, что в Дагестане происходит? Не было ли дешевле как-то по-другому решить? Сделать только транзиты, чтобы въезда не было все-таки.
Мне, кстати, удивляет, что вы не обижаетесь,
потому тут и Дагестан, да. И Чечня. Мне кажется, если проразбираться, то проблемы с Чечней и с теми самыми заявлениями о закрытии границ – это проблема одного плана, а проблемы в Дагестане – это проблемы другого плана, понимаете? Это же тоже надо понимать. Вот опять все свалено в одну кучу. Хоть я и ценю напор нашей радиослушательницы. Очень хорошо, что она позвонила, и спасибо ей большое за этот звонок. Но надо понимать, что разные вещи, разные подходы, разные случаи. А вообще, я думаю, что нужно постепенно переходить действительно к обсуждению постправды и фейков, которые нас окружают, политических, экономических, и разбирать уже их. Вот это было бы, наверное, правильно, потому что, судя по звонкам наших радиослушателей, это действительно реальная проблема, которая волнует очень многих.
У нас завершается уже эфир, вот у нас слушатель из Коми хочет нас протестировать, в прямом эфире мы или нет, и почему мы не отвечаем про зарплату врачей. Я ему, этому слушателю, отвечаю, потому что в каждом случае надо разбираться. Не из-за того, что мы не хотим, мы как раз готовы помочь, если возникает системная проблема, которую не хотят решать местные власти. Мы, наоборот, в этом заинтересованы, как средство массовой информации и вообще как люди с Алексеем Чесноковым. Но дело в том, что для каждого случая абсолютно нужно разбирать, что именно, где недополучили, за какой месяц. А на это тратится даже достаточно большое количество времени. И поэтому будем надеяться, что у нас все же по теме нашей политической все больше будет вопросов, чем меньше, чем по экономических, потому что в них мы тоже разбираемся. Но нужно очень много конкретики, чтобы не говорить это пустыми словами. Я надеюсь, что на следующей неделе, Алексей, как вы думаете, у нас добавится все же, наверное, политической тематики. Будем надеяться.
Надеюсь.
Ну что же, мы завершаем. У нас был Алексей Чесноков, эксперт Центра политической конъюнктуры. У нас была «Умная политика». Программа провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.